Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». В последнее время отношение детей к чистописанию не отличается особым уважением. Да и взрослые перестали писать друг другу письма и зачастую даже открытки покупают уже с напечатанным поздравлением. А ведь азбука – это дар святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И уважительное отношение к слову начинается с уважительного отношения к букве. Недавно мы отмечали День славянской культуры и письменности, а 6 июня – День русского языка. В этот день родился Александр Сергеевич Пушкин. Итак, наш первый сюжет мы посвящаем теме каллиграфии и чистописания.
Желающих постичь азы каллиграфии много. Здесь и дети, и взрослые. Это мастер-классы от опытных педагогов школы каллиграфии от Аза до Ижицы. Сегодня здесь вспоминают святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Вспоминают не только словом, но и делом. А именно, учатся относиться с уважением к букве, к азбуке, к слову. И знакомиться с искусством красивого письма.
Я таким пером начинала учиться в первом классе писать. И, конечно, эмоции сегодня... Сегодня переполняю, потому что я вспомнила себя, вспомнила свои первые дни в школе. И, конечно, я очень рада, что сейчас дети имеют такую возможность прикоснуться к настоящему письму. Это самое настоящее письмо. Это, вы знаете, вырабатывает, конечно, очень замечательные качества. Это вырабатывает терпение. И это красота. Мы не просто пишем букву, мы ее рисуем.
Я привела сюда своих двух детей. Такой творческий, да, мастер-класс и открытие выставки, посвященной каллиграфии. Вот, об этом я узнала уже, в общем-то, давно, где-то год назад приблизительно. Вот, и тут мы участвуем практически, не во всех, но детей я вожу на маленькие какие-то, на более взрослые. Сын сейчас у меня курс проходит. Вот, и действительно я хочу отвлечь детей от планшета, от компьютера, научить их... развлекаться самостоятельно, так скажем, да, то есть не в играх компьютерных, а именно куда-то ходить. То есть в музеи, в театре, это одно из альтернативных каких-то развлечений, которые я решила использовать для воспитания своих детей. И насколько я это все читала и слышала, для развития ума, для развития какого-то мышления, чтобы это было нестандартно.
Дивной вязью плел русский народ невидимое кружево славянского языка, яркого, богатого, певучего. Язык – отражение мира, жизни, основа культуры, говорят специалисты.
Мы говорим, что каллиграфия – это путь возвращения к себе, к тому образу, который был задуман Богом. Изначально был дан человеку лик, то есть через маску, через лицо вернуться к лику, к тому образу, который был когда-то дан каждому человеку. Прекрасный, светящийся, чистый, божественный образ.
Дети с удовольствием занимаются этим видом искусства. Демонстрация на занятиях высокохудожественных образцов, созданных каллиграфами прошлого и современности, вдохновляет детей на активную работу и творчество. Ведь всем хочется творить красоту.
Каллиграфия, как мне кажется, помогает мне... более красиво писать. Еще, когда я начала заниматься каллиграфией, у меня немножко получше стало с уроками. Я стала более сосредоточенной. И очень интересно. Как мне кажется, надо каллиграфией заниматься регулярно, каждый день, чтобы навык сохранялся. Тогда это действительно начинает помогать... лучше осознать жизнь, как мне кажется.
Участникам встречи повезло. Мастер-класс для них провел каллиграф с мировым именем Петр Чабитько, художник и основатель школы от Аза до Ижицы.
Гармоническая кривая – это не придуманные людьми. Это наблюдали люди за космосом и видели, как, например, движется Меркурий. В течение года он, оказывается, описывает такую форму. А Венера делает 5 лепестков, между прочим.
Когда мы приобщаем детей к этому очень сложному, очень, казалось бы, очень трудному предмету, тем не менее, его нельзя привить, нельзя показать детям, если не будет в душе любви. И здесь, конечно, очень важно подготовить преподавателей, чтобы он сам полюбил это, чтобы ему это нравилось. Не случайно этот предмет... иногда называют у нас уроком домашней радости. Это значит, надо как радоваться обучению. Обычно это все идет через слезы, как-то не хочется. Но если эта прививка состоялась, если ребенок почувствовал, что в этом его душа пробуждается, она как цветок, она раскрывается под воздействием слова учителя, под воздействием красивого эталона, красивой буквы. И душа отзывается, она начинает раскрываться. Она впитывает, вот как росу утреннюю. И это очень благодатно действует на ребенка. И у нас сейчас даже такое правило, что желательно родители должны сидеть вместе с ребенком, чтобы они понимали, что ребенок впитывает, и учились учить детей, потому что в большинстве родителей не могут общаться с детьми, они не могут передать даже свой опыт жизненный. Они сами начинают это все впитывать и учиться, как работать с детьми, на что обращать внимание. И каллиграфия, вот при всей своей сложности, она буквально шаг за шагом методично как бы раскрывает вот эти сложные ступеньки познания мира, потому что в ней сосредоточено все. Сосредоточены и точные науки, и гармония слова, потому что если ребенок начинает писать древнерусскую букву, мы смотрим, родители начинают читать книги по русскому письму, по русскому слову, по древнерусскому языку, они начинают интересоваться. То есть мы прямо не говорим не о Боге, мы не говорим о чем-то таком, скажем, сакральном, но по мере вот прикосновения к этому родители сами приходят в храм, они начинают читать такую литературу, они слушают уже другую музыку, и нам иногда задают такие вопросы уже, которые такого богословского характера.
В этот же день в библиотеке книжной графики состоялось открытие выставки «Образ и буква». В этом году она получила статус международной и проводится совместно с Центром украинской культуры в Таллине. Здесь представлены лучшие работы преподавателей и учеников Центра искусства каллиграфии, созданные в минувшем учебном году. Радует то, признаются педагоги, что дети выбирают темы своих работ, напрямую связанные с православием.
Каллиграфия – это путь, и очень важно понимать, к чему он идет. Поэтому, когда мы работаем с красивыми каллиграфическими формами, очень важно, чтобы текст тоже был красивым. Поэтому мы очень тщательно подбираем тексты. И очень интересно, вот и Евангелие-хранители, и Евангелие, это ребята выбирали сами эти тексты. То есть мы им никаким образом не навязывали, были предложены другие тексты, более такие нейтральные, более современные. Вот они, тем не менее, выбрали именно их. То есть это очень показательно, потому что, конечно, красивым шрифтом, красивым полууставом или уставом невозможно что-то написать, что не подходило бы по духу. Конечно, каллиграфия, она связана с духовностью, не случайно, поэтому и произведения такого плана тоже выбираются для написания.
В завершении праздничной программы – концерт детского ансамбля «Теремок».
Летом не хочется корпеть над прописями, но если есть желание научиться писать красиво, мы предлагаем вам вместе с нами посмотреть мастер-класс по чистописанию и каллиграфии, который проведет специалист с мировой известностью.
Здравствуйте, дорогие телезрители, меня зовут Мария, и сегодня у нас состоится мастер-класс по каллиграфии. Каллиграфия – это слово греческое и переводится как «искусство красивого письма». Для того, чтобы заняться каллиграфией, совершенно не нужны какие-то необыкновенно дорогие инструменты. Достаточно простых кистей и перьев, которые можно приобрести, например, в художественных магазинах или даже в канцелярских магазинах. Существует несколько видов инструментов для каллиграфии, и сегодня мы с вами будем работать инструментом ширококонечным. Вот это такая кисть и перо. В принципе, ширококонечным инструментом может быть даже кусок картона или большие поролоновые флейцы, которые продаются в строительных магазинах. Основная особенность этих инструментов – то, что кончик их имеет определенную ширину. Такой инструмент похож на лопатку. И когда мы таким инструментом пишем, то ширина линии будет меняться в зависимости от положения инструмента и направления линии. Ну, например, если я держу кисть вот так, я буду проводить сейчас вертикальные линии. Веду линию, она широкая. Если я буду кисть поворачивать, при этом кончик кисти всегда у меня стоит на бумаге, то линия будет менять свою ширину. Если я разверну кисть вот так, так что кончик ее параллелен краю боковому, то есть вот так я проведу линию, то она будет тончайшая. Благодаря этому особенности ширококонечных инструментов мы при письме получаем линию разной ширины. Это есть каллиграфическая линия. Линия особенная, живая, которая как будто дышит. Она то расширяется, то снова уменьшается. Мы с вами будем сегодня работать с таким видом письма, как древнерусская вязь. Вот я вам покажу образец таких букв. Этот вид письма появляется на Руси в 15 веке. Приходит к нам из Византии и используется по сей день. Вы сможете увидеть вязь и на стенах храмов, в иконах, в книгах. Применялась вязь и применяется очень часто для заглавий. Например, если мы откроем, например, Евангелие 15, 16, 17 века, то мы увидим, что предваряет каждый из Евангелий заставка орнаментальная, затем идет строка, написанная вязью. Чаще всего она выполнялась или золотом в особо роскошных изданиях, или красной краской, киноварью. И, собственно, само выражение «красная строка» пошло именно оттуда. В XIX веке существовали даже такие разработки, как по обучению с помощью вязи одновременно и письму и счету. Почему, вы сейчас увидите. Чтобы написать букву вязи, сначала мы определим высоту буквы. Высота буквы определяется тоже с помощью инструмента нашего ширококонечного. Если мы развернем кисть так, чтобы ее срез стоял так же, как боковой край листа, и будем ставить вот такие квадратики, мы этим определим высоту буквы. Например, я хочу, чтобы высота моей буквы была такой же, как в образце, с которым я работаю. То есть высота буквы была равна 7 ширинам кисти. Я 7 таких квадратиков отложила, соответственно, вот это будет высота моей буквы. И теперь, например, напишем букву А, букву АЗ, самую первую. Кисть иногда оставляет такой неравномерный дает след от того, что ворсинки расходятся. В этом нет ничего страшного, наоборот, особая декоративность у линии получается. Вот эта линия у нас в высоту равна ширине кисти, то есть такой квадратик получился. Дальше мы одну ширину кисти пропускаем и проводим следующую линию, уже подлиннее. Следующую линию, вот эту, мы проведем здесь. И расстояние между первыми элементами и вот этой длинной вертикалью будет также равно ширине кисти. То есть мы все время считаем, когда пишем. И получается очень равномерный ритм, когда пространство внутри буквы равно ширине штриха. Теперь соединяем элементы. Вот у нас получилась буква А, буква АЗ. Ну, давайте следующую напишем букву ЗИЛУ. Здесь у нас появляется уже другой элемент, когда у нас не просто вертикаль, а линия, которая плавно переходит из округлой в прямую. Такой элемент выполняется за одно движение. Очень полезно, когда вы только начинаете осваивать работу с такими буквами, и для детей это очень полезно. Делать сначала, не писать сразу слова, а делать орнаменты из букв. Вот, например, возьмем букву Буки. Букву Б. Вот такой самый длинный элемент в вязи называется мачта. Как будто на нее мы добавляем паруса к этой мачте. Вот одна буква Б. И для того, чтобы нам лучше закрепить ее написание, мы пишем ее же, но отраженную в зеркале. Именно когда вы работаете с орнаментом, то лучше понимаете и конструкцию буквы, и лучше чувствуете соотношение черного и белого, что очень важно в каллиграфии. Вот, например, мы эту букву постоянно отражаем. И если вы сделаете несколько полосок таких, то у вас получится целая орнаментальная плоскость. И ритм, который пока спрятан в каждой букве, он проявится во всей своей красе. Если вы обратили внимание, то между буквами расстояние, которое я оставляю, равно расстоянию внутри буквы. Это очень важно. И в написании слов вы также этот ритм соблюдаете. Что интересно, наиболее интересно в вязи, собственно, и название ее отсюда происходит, это то, что некоторые буквы действительно напрямую связываются. Такие соединения называются лигатуры. Например, если рядом оказываются буквы, у которых соседствуют вот эти самые длинные вертикали, мачты, то мы можем их этой мачтой соединить. Вот, например, написала букву «покой» и букву «рцы», и теперь я соединю их в лигатуру. Вот так, две буквы соединились вместе. Ну, для чего используется такое соединение? Ну, например, вязь используется активно в украшении предметов декоративно-прикладного искусства. Например, она может украшать какую-то чашу и прямо по периметру ее располагаться. И для того, чтобы надпись целиком поместилась, мастера, которые работают с этими буквами, могут применять это соединение. То есть, если места ставится мало, то буквы соединяются вместе. Если места много, то их просто ставят рядом. И в вязи стремились сделать так, чтобы рисунок букв был наиболее плотный. Вообще, вязь — это письмо, очень близкое к орнаменту. Ну, давайте теперь попробуем написать слово, используя разные соединения букв. Ну, например, слово «книга». Вот в слове «книга» у нас буквы «Н» и буквы «И» имеют мачты, поэтому мы можем сразу же их соединить. Так. И букву «А» поставить рядом, убрав ее верхний элемент, поскольку он несет декоративный характер, и даже без него мы эту букву узнаем. Но это же слово можно написать так, что оно шириной будет всего лишь в одну букву. Это так называемая многоярусная вязь. Мы делаем очень длинную мачту. Посмотрите, пожалуйста, как я пишу эту линию. Я сейчас шевелю не пальцами, а веду ее всей рукой, даже всем телом. Это очень важно в каллиграфии. Что каллиграфия развивает не только нашу способность видеть прекрасное, она помогает найти гармонию с собой, со своим телом, научиться концентрироваться. Потому что для того, чтобы сделать красивую линию, вовсе не нужно напрячь руку очень сильно, например, вцепиться в перо. Наоборот, движение должно быть свободным, но должна быть внутренняя концентрация. Букву «глаголь» я сюда же помещаю. И я возьму сейчас инструмент поменьше, перо металлическое, также ширококонечное. Я его заправлю тушью. И теперь я смогу букву поменьше поместить в пространство, которое у меня здесь есть. Древние писцы называли каллиграфию гимнастикой для ума и тела. И, безусловно, это искусство, которое полезно для людей любого возраста. Как самых маленьких, например, работать ширококонечной кистью вполне под силу детям от 3 лет и до бесконечности. Самые взрослые ученики у нас, им где-то 80, даже больше 80 лет. Желаем вам успехов в этом удивительном искусстве. Каллиграфии все возрасты покорны.
В рубрике «Советы священника» мы продолжаем беседовать с протоиереем Александром Дягилевым на тему «Семейное счастье».
Семей, которые себя называют счастливыми, не так уж и много. Но при этом в этих семьях тоже есть любовь между супругами. Они совсем не хотят разводиться и хотят жить дальше. И очень обеспокоены, что их внутренние проблемы отразятся на их детях. То есть это, ну, они действительно и отразятся. Это, без этого никак. Ну вот хотелось бы узнать ваши рекомендации по поводу того, что делать, если в семье не все гладко, но при этом очень хочется, чтобы у ребенка было счастливое детство.
Ну, вообще понятие счастливого детства – это некая ловушка, поверьте. Такая советская ловушка. Какова цель воспитания? Вот вы как-нибудь задумывались, какова цель воспитания?
Вообще вырастить человека таким, чтобы ему потом жилось, ну, как можно легче. Может быть, легче и в бытовом смысле, чтобы он умел быть самостоятельным, умел достигать каких-то целей, поставленных перед собой, чтобы мог взять ответственность, не боялся. Ну, конечно, если он будет верующим, это, конечно, максимальное. Наша задача – это великое счастье.
Вы знаете, я бы выделил, пожалуй, вот всего этого две вещи. Первое, чтобы он как можно скорее стал самостоятельным. В принципе, это наша задача, как можно скорее сделать его самостоятельным. В любой момент, к сожалению, с любым из нас может произойти все что угодно. Чем скорее наш ребенок будет в состоянии выжить, тем лучше. А это означает в том числе брать ответственность на себя, понимать, что происходит, научить его принимать решения. И вот многие считают, что несчастливый ребенок – это который такой маленький взрослый. Но еще неизвестно, кто более счастлив. Маленький ответственный человек, уже ответственный, или тот, который вот, действительно ребенок, который ничего не понимает, не знает, за него все решения принимают. Ну и второе – это нравственный. Под понятие нравственный в данном случае я включаю верующий, живущий по заповедям, по совести, по любви. Собственно говоря, вот те две вещи, которые задача родителей – их дать. То есть вовсе не обеспечить ребенка всем необходимым. Помните, есть такая пословица. Ученый – это не тот, кто много знает, а тот, кто знает, где посмотреть и как этим правильно воспользоваться. Вот то же самое с ребенком. Правильно воспитанный ребенок – это не тот, у кого было много приятных ощущений в детстве и мало проблем, а тот, кто в итоге, пройдя детство, умеет принимать правильные решения, брать на себя ответственность и поступает нравственно. Я могу сказать так. В силах родителей только четыре вещи. Ну, первое – это рассказывать о Боге, о его заповедях, прочитать детскую Библию, потом, быть может, помочь ребенку уже более старшего возраста войти в мир взрослой, нормальной Библии. Рассказывать о Боге, о церковных праздниках, предание церкви, жития святых. То есть, ну, знакомиться с информацией. Вот это то, что в силах родителей. С религиозной точки зрения. Второе – это ввести ребенка в церковь. В церковь большой буквы. То есть не в смысле в здание церкви, а в церковь именно как в тело Христово. То есть сподобить его таинство крещения, миропомазания, причащать его, чтобы в идеале он с детства был частью церковной общины, конкретного прихода, где его знают, где он знает своих сверстников. И в идеале приход должен быть общиной, а не просто обществом потребителей религиозных услуг. Пришел, потребил услуги, ушел. Вот часть общины, часть церкви, часть... Это вот очень хорошо, если удастся родителям это сделать. Третье – это молиться за ребенка. Вот действительно находить время, даже не столько на свои силы, надеюсь, сколько действительно вот подойти к иконочке и перекреститься. Господи, спаси и сохрани ребеночка моего, да. Иногда кафес почитать ради ребенка, иногда молебен отслужить. Ну, то есть вот молиться. И четвертое, может быть, даже самое главное, показывать личный пример. Вот я говорю, что жить надо так, и я так живу. Вот я говорю, что так делать не надо, и я так не делаю. Вот я говорю, что надо делать так, и я так делаю. Дети очень внимательны, замечают намного больше, чем нам порой кажется. И вот если папа говорит, что воровать нельзя, при этом с работы таскает
ручку с карандашом.
Вот. Или мама говорит, что ругаться нельзя, но при этом тут же ругается на папу, например, да. Или на самого же ребенка. Нет ничего хуже, когда слова родителей расходятся с их делами, с их поступками. И вот личный пример – это то, что действительно может вдохновить. Но, кстати, сочетание всех этих четырех факторов не дает гарантии, что ребенок вырастет верующим. Потому что сделать этот шаг, уверовать, должен каждый человек в своей жизни когда-нибудь. Каждый из нас делает этот свой выбор, каждый из нас потом за него отвечает перед Богом. И более того, даже если человек здесь сейчас сделал такой выбор, я не буду правильно, неправильно, некий выбор, да, все равно последующая жизнь будет его вновь ставить перед этим выбором. Так ты с Богом или нет? Даже если ты выбрал Бога, все равно, ну-ка посмотрим.
Всякий раз придется этот выбор делать.
Мы на самом деле делаем его регулярно, всякий раз, когда постоим перед лицом греха. Согрешить, не согрешить. Но бывает, что это становится как-то более глобально вообще. Связано с какими-то критическими моментами жизни. Смерть близкого. Мне кажется, что Бог меня не услышал. Или что Бог меня не любит. Или еще что-то. И вот даже у верующих людей начинаются кризисы. Срывы. Люди перестают причащаться. Еще всякое бывает. Даже у священников, даже у батюшек порой наступает реально кризис веры. А тому ли я посвятил свою жизнь? И так далее. То есть это... Укорять за это не стоит. Это немощь человеческая у всех людей есть. То есть человек испытывает некий кризис и все равно стоит перед выбором. Так с Богом я или нет? То есть вот такой выбор стоит перед человеком. А дальше жизнь продолжается, исходя из того, что он выбрал. Господь, на самом деле, не оставляет нас, даже когда мы от него отворачиваемся. И отвернувшиеся люди потом могут вернуться. А те, кто вроде как вернулся, потом опять отвернутся. Тяжело. Ну вот таковы мы люди. Слабые, немощные. Ну, барахтаемся, пытаемся как-то выгребать. И вот задача родителей – научить ребенка хотя бы не сразу тонуть. Чтобы был их шанс, время вот побарахтаться и, быть может, ухватиться за руку Господня, которая будет протянута, дождаться этой руки Господней, этой помощи Господней.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!